Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 16+.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Луки ФМ. Сегодня вторник, на часах 17:00, а это значит, что в эфире программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. Сегодня предлагаю поговорить о странах Прибалтики. На постсоветском пространстве Литва, Латвия и Эстония выделяются особенно. И прежде всего, конечно же, своей русофобией, откровенной неонацистской политикой и героизацией периода немецко-фашистской оккупации этих земель, которую современные власти выдают за борьбу за независимость. Для нас же, жителей Псковской области, тема Прибалтики более чем актуальна, так как мы соседи. Правда, сейчас маленькая Прибалтика имеет образ некоего агрессора, так как на ее территории располагаются войска НАТО. Введение стран Прибалтики тем более важно для нас и в эти дни, и в эти недели, когда Россия выступила с мирными инициативами, но встречает, в общем-то, жесткий отпор и непринятие со стороны части Запада и Европы. Я бы даже сказал, нас пытаются провоцировать на фоне вакханалии и, в общем-то, гражданской войны на Украине. Так, на днях министр обороны Эстонии Калли Лаанет предложила передать Украине, вернее, продать часть вооружений якобы для обороны. Эстонцы раньше всех и раньше времени пытаются показать свою нужность и необходимость Западу, и прежде всего США, каждый раз выпрыгивая из штанишек. А вот почему так происходит, мы сегодня и поговорим. При том, что вооружение, которыми они пытаются распоряжаться, им вовсе и не принадлежит. Что сказать, не зря сами жители Прибалтики называют свои страны секонд-хендом. Без обид будет сказано. Кстати, горячих невменяемых эстонских парней недавно притормозила сама Германия, запретившая продажу немецкого оружия из Эстонии на Украину. Ранее Литва заявила о намерении продать Украине советское оружие почти на 2 миллиона евро. Хозяева США подобные действия одобрили. Безусловно, такое поведение – не что иное, как скрытый механизм поддержки Киева. Вот давайте посмотрим, почему так себя ведут бывшие советские республики, и могло ли быть иначе. Вообще, надо отметить, что быть прибалтом в СССР было почетно и выгодно. А все с ними носились. Их, по первому слову, принимали в лучшие вузы, в аспирантуру, хотя многие из них отличались значительными особенностями. А зачем им было нужно быть умными? Достаточно было говорить с прибалтийским акцентом, чтобы все так и таяли перед ними. Написал стишок «Все, ты гений». Картину намалевал. Ее сразу в музей. Так откуда такой тогда национализм и русофобия у этих людей сегодня? Может быть, мы сами в свое время их избаловали? Ну, прежде всего, истоки прибалтийского национализма надо искать в прошлом веке, ведь краткий довоенный период независимости этих стран нельзя назвать все-таки расцветом демократии, чем они сегодня бравируют. Если в 90-е годы страдали памятники СССР, то 100 лет назад в этих странах страдали памятники Российской империи. История повторяется. Правящие элиты продолжают в этих странах правый курс. Ничто не возникает на пустом месте. Страны Балтии никогда не были оплотом демократии. Ни до вхождения в СССР, ни после выхода из него. На самом деле. Недолгий период независимости с конца Первой мировой войны до начала Второй мировой в истории этих стран характеризуется господством национализма и авторитаризма, а вовсе не демократии. Так что же это было? Когда говорят о предвоенной Прибалтике, обычно рисуется такая, знаете, гламурная картинка демократических стран, которые оказались в жерновах и растоптаны тоталитарным советским режимом. И что эта травма изживалась очень долго и не изжито якобы до сих пор. Однако в предвоенное время в Прибалтике существовали правые политические режимы. По своим характеристикам эти режимы были репрессивные. Это были режимы, которые подавляли демократию в своих странах. Независимость странам Балтии в межвоенный период досталась неожиданно, и для ее сохранения потребовалась такая политическая система, которая могла бы это обеспечить. И уже это точно была не демократия. Поэтому для современных прибалтийских элит период с 20 по 40-е годы прошлого века – это золотое время независимости, это эпоха расцвета, когда ударно якобы развивалась их внутренняя экономика, ширилась и росла популяция прибалтийских народов и самосознание народов Латвии, Литвы и Эстонии вышло на новый уровень тогда. Так принято считать. За время, которое прибалтийские республики провели в составе СССР, воспоминания о довоенном прошлом, по-видимому, стерлось. Иначе откуда бы красивая легенда о советских оккупантах, якобы разрушивших прибалтийский рай на земле? Ведь режим Карлиса Ульманиса в Латвии, режим Константина Пятца в Эстонии и режим Антонеса Сметоны в Литве, которые возникли почти одновременно в середине 30-х годов прошлого века, но никак нельзя назвать демократическими. Тем не менее, эти режимы не допустили прихода тогда и настоящих фашистов, таких как эстонские вапсы, литовские железные волки или латвийский огненный крест. Но были ли они такими развитыми, эти республики, и за счет чего достигалось благополучие Прибалтики в СССР? Может быть, это такая сила духа – быть бедными, но независимыми? Об этом поговорим после рекламы. Поэтому сейчас, уважаемые радиослушатели, мы прервемся на небольшую рекламную паузу.
Реклама.
Уважаемые жители Псковской области, помните, если работодатель не оформил с вами трудовой договор и выплачивает зарплату в конверте, он лишает вас социальных гарантий, пенсионных накоплений, права на получение налоговых вычетов, больничного, пособия на ребенка, а также положенных вам льгот. Остановите нарушение ваших прав, звоните на телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Псковской области 8-8-112-51-00-20.
Телефон рекламной службы радиостанции «Луки-ФМ» 78-505.
Мы вновь в эфире. Вы слушаете радио «Луки-ФМ» на 102,6. Программа «Политликбез». Напомню, в студии ведущий и политолог Максим Козлов. И сегодня мы рассматриваем тему Прибалтики и корни ее национализма и поведения в наши дни. Итак, Прибалтика вошла в состав СССР в 1939 году. Три новоиспеченные республики были самостоятельными около 20 лет. До 1917 года народы Латвии и Эстонии вовсе не имели своей государственности. Все их благосостояние образовалось в Российской империи, которую они потом тоже ненавидели. Но к 1939 году, в отличие от СССР, то есть в период их независимости, им даже не удалось достичь уровня 1913 года. Оказавшись в отрыве от российского рынка, независимая Эстония, Латвия, Литва развивались как типично аграрные государства. При этом промышленный потенциал, накопленный в дореволюционное время, либо простаивал, либо направлялся на обслуживание сельского и лесного хозяйства. Спустя много лет, в 90-е, они повторят то же самое. Что касается Литвы, то она имела свою государственность, да, но утратила ее к 18 веку. Вновь обрела самостоятельность она в 1918-1922 годах. Так вот, к моменту вступления в СССР Литва являлась аграрной страной, 74% населения которой занимались сельским хозяйством, и только около 7% было занято в промышленности, и то выпускавшей несложную сельскохозяйственную технику, оборудование и некоторые потребительские товары. И только при СССР Прибалтика жила реально. И вот сегодня, войдя в Евросоюз, опять став независимыми, уже там, найдя себе хозяина, Литва, Латвия и Эстония совершили грубейшую геополитическую ошибку. Речь даже не о том, что, скажем, промышленность в регионе за эти годы евроинтеграции была уничтожена чуть более чем почти полностью. Или же сельское хозяйство, которое активно вытесняется западноевропейскими фермерами. Проблема в другом. Балтийские народы до 20 века никогда не имели государственности как таковой. Так может быть, в этом кроется загадка или разгадка национализма? Такой, знаете, родовой комплекс неполноценности. Исключением можно считать разве что Великое княжество Литовское. Да и то это скорее совместный славяно-балтский проект поляков и балтийцев, который, заметим, держался достаточно долго и даже создавал реальную конкуренцию Москве. И вот после выхода из состава СССР в 90-х годах прошлого века страны Балтии, получив долгожданную независимость в очередной раз, снова устремились в светлое будущее. Проблема в том, что собственный взгляд на демократию правящая элита в наши времена не пересмотрела. За основу было взято то, что мы уже наблюдаем три десятка лет. Системный национализм и реабилитация, даже скорее, я бы сказал, героизация нацизма. Ведь сегодня под вывеской демократии в странах Прибалтики жесткие режимы политические. А ведь именно нас они, эти ребята, учат демократии. Якобы сегодня Россия не демократическая, а они там демократические. Давайте честно скажем, что откат от демократии реальный, но не в форме военных режимов, а в форме псевдодемократии, ведь выборы проводятся, но они подстроены. Существует множество партий, но режим может отбирать кандидатов и избирательно запрещать участие в выборах другим. Вам это ничего не напоминает, уважаемые радиослушатели? Так было в прошлом веке в странах Прибалтики, так стало и в настоящее время. Так почему в этих маленьких и никому не нужных странах вместо демократии псевдодемократия? А вот еще один секрет. Откуда корни современного национализма и подмена реальной демократии на политические нацистские режимы? Дело в том, что во время Второй мировой войны вслед за отступающей немецкой армией на Запад бежали приблизительно 60 тысяч литовцев, 88 тысяч латышей и 80 тысяч эстонцев. Мы вот с вами удивляемся, почему, например, граждане США в наши уже дни правят в качестве президентов в странах Прибалтики. И так спокойно народ к этому относится. Так вот, во время Второй мировой войны почти все прибалты, бежавшие с фашистами, затем эмигрировали за океан, пополнив собой диаспоры прибалтийских народов Северной Америки. По данным последней американской переписи населения, в США сейчас проживает 712 тысяч литовцев, 26 тысяч латышей и 27 тысяч эстонцев. Для той же Литвы, население которой сократилось за годы нынешней демократии и еврозоны до 2,7 миллионов человек, 712 тысяч американских литовцев, конечно, это огромная цифра. Заокеанская диаспора при таком соотношении неизбежно будет влиять на общественно-политические процессы в родной стране. И вот, надо сказать, что помимо Северной Америки, зарубежные общины литовцев, латышей и эстонцев есть в десятках европейских стран, Южной Америки, даже в Австралии и Новой Зеландии. Однако при строительстве постсоветских государств Прибалтики важнейшее значение имели именно эмигранты, переселившиеся за океан и переселившиеся именно после Второй мировой войны. Поэтому то, что для нас в России просто дико, для элит и националистически настроенных прибалтов самая наиважнейшая самоидентификация. Литва, Латвия и Эстония – это не наследники советских республик. Они себя так не считают. Они считают эту территорию наследием тех, бежавших с фашистами мигрантов. Вот их материнское, духовное и идеологическое молоко. Ими, этим молоком, оно и вскормлено. Поэтому тем же американцам не надо прилагать особо труда для политики «разделяй и властвуй». Здесь главное – умение манипулировать, контролировать и направлять миграционные потоки. И, как показывает история, вот эти все беженцы, мигранты, так сказать, они потом играют важнейшую роль в формировании будущих государств на тех же территориях. Но об этом подробнее мы поговорим после рекламной паузы.
Реклама. Самые свежие новости Великих Лук, интересные программы и гости на телеканале 360 Великие Луки во всех кабельных сетях. Каждый день в 12:20 включай телеканал 360 Великие Луки и будь в курсе всех городских событий. В Великих Луках в торговом центре «Рубин» открыт еще один пункт вакцинации. Время работы с понедельника по четверг с 10 до 16 часов без перерывов и без предварительной записи. По пятницам с 9 до 17 часов пункт работы для организованных коллективов и предприятий.
Телефон рекламной службы радиостанции «Луки-ФМ» 78-505.
Мы вновь в эфире. Вы слушаете радио «Луки-ФМ» на 102,6. Программу «Политликбез». Напомню, в студии для вас работает ведущий и политолог Максим Козлов. И сегодня мы рассматриваем тему Прибалтики и корни ее национализма и поведения в наши дни. Так вот, в отличие от предыдущих и последующих волн эмиграции, носивших экономический характер, послевоенная эмиграция из Прибалтики была именно политической. Не только из Балтийского региона, но и из Европы бежали радикальные противники коммунизма и советской власти. отметившиеся службой в Латышском легионе СС, Эстонской дивизии СС, сотрудничавшие с гитлеровцами в составе гражданских администраций Рейхскомиссариата Остланд, воевавшие в националистическом подполье, вспомните «Лесных братьев», «Фронт литовских активистов», также принимавшие участие в Холокосте и военных преступлениях против мирного населения на территории Советского Союза. Вспомним «Фабрику смерти» в Саласпилсе, операцию «Зимнее волшебство», еврейский погром в Каунасе, рижское еврейское гетто, эстонцы, участвовавшие в блокаде Ленинграда, и многое-многое другое. Когда распался Советский Союз, идеология государственной политики Литвы, Латвии и Эстонии снова поменялась на 180 градусов, именно эти люди составили кадровую основу превращения стран Балтии в антироссийский плацдарм с идеологией радикального правого национализма, основанного на платформе антикоммунизма, антисоветизма и русофобии. Поэтому какой бы политический режим и строй ни был в России, антикоммунизм, антисоветизм и русофобия будут в этих странах, да и, кстати, и на Западе, всегда. И это надо понимать. В эпоху Холодной войны патологическая ненависть к коммунизму и советам, признание языка и специфики родного региона были крайне востребованы в эмигрантских кругах, в ЦРУ, в Госдепартаментом США и другими американскими государственными и частными структурами, работавшими по Восточной Европе. Поэтому именно из диаспор они рекрутировали необходимые им кадры, находя там перспективных молодых людей и помогая им делать политическую, чиновничью, экспертную, журналистскую или академическую карьеру. Результаты этой политики оказались вполне себе блестящие. Я приведу пример только беженцев или потомков беженцев из Восточной Европы. Чего стоит только Збигнев Бзежинский, один из ведущих идеологов внешней политики США и главный интеллектуальный лидер геополитических ястребов, родившийся по официальной биографии в Варшаве, а по неофициальной в Харькове. Или Мадлен Олбрайт, госсекретарь США при Билли Клинтоне, рожденная Мария Корбелова из Чехии. Есть и другие примеры, но это в следующий раз. Но главное в том, что выходцы из диаспор в 90-е годы служили важным связующим звеном в процессе получения вот этими странами кредитов в 90-е годы для формирования так называемой рыночной экономики. Ну и, конечно, ярче всего практика использования мигрантов или их потомков проявилась в Литве, Латвии, Эстонии, где граждане США и Канады стали президентами балтийских стран. Приведу один маленький, но показательный пример о том, кто формально правил странами Прибалтики, играя в демократию. Так вот, президентом Литвы в 1998 году стал 71-летний Валдас Адамкус, отказавшийся от американского гражданства за 5 дней до инаугурации. В 1944 году юный уроженец Каунаса служил во втором полку сформированного немцами легиона защиты Родины, входившим в одну из дивизий вермахта. Записался Адамкус добровольцем, специально вернувшись ради этого из Германии в Литву. После поражения немецкой армии в Прибалтике бежал в Германию, а оттуда в США, где получил американское гражданство после службы в военной разведке. В Латвии в 1999 году Сейм Республики выбрал президентом гражданку Канады Вайру Вики Фрейбергу, отказавшуюся от иностранного гражданства за день до обсуждения в парламенте ее кандидатуры. Семья будущего президента Латвии тоже в 1944 году бежала из Латвии в Германию, а затем в Канаду. В Эстонии со значительным отставанием от соседей лишь в 2006 году парламент страны избрал президентом бывшего гражданина США Тома Хендрика. Как и у коллег из Латвии и Литвы, семья будущего президента Эстонии бежала из страны тоже в 1944 году. Томас Хендрик родился уже в миграции, в Швеции, откуда родители вскоре переехали в США. Это я сейчас перечислил все к тому, что как американцы годами, десятилетиями системно и планомерно работают с будущими элитами, их формируют, потом направляют править псевдодемократиями. А наших так сказать, родных руководителей, всячески дискредитируют абсолютно разных руководителей на разных ступенях и уровнях власти. Вот так вот эти работают механизмы. Поэтому удивляться русофобской нацистской политике в Прибалтике не стоит. Тем более, что эти господа – откровенные марионетки США. При этом отмечу, что в той же Латвии и Эстонии президент почти полностью лишен реальной власти и является лишь номинальным главой государства. Но, однако, именно в качестве главы государства он формирует идеологию и создает политическую атмосферу в обществе. А могли ли после 1991 года страны Прибалтики стать самостоятельными? Конечно же, нет. Просто произошел обмен государственного суверенитета на жесткое внешнее западное управление. В конечном счете, это уже завершившийся виток политики глобального неоколониализма нашего 21 века. Объективно, многие слабые лимитфорные юрисдикции, ну, например, как сегодня на Украине после 2007 года, не могут и, самое главное, не желают и не способны вести успешно собственную независимую политику. А предпочли, кто-то раньше, кто-то позже, прислониться к сильным и более успешным внешним партнерам. Поэтому в Россию они не пойдут. А они резко сменили вектор управления на директивность Брюсселя и Вашингтона. А что общего в этих зависимых от Запада и марионеточных псевдодемократиях? Систематическое преследование политических оппонентов действующих режимов, цензура и запрещение деятельности независимых СМИ, распространение в обществе неонацистских настроений, получающих поддержку властей – все это стало частью государственного имиджа стран Балтики. В Латвии и Эстонии с 1991 года узаконен институт массового безгражданства. Сотни тысяч жителей, даже родившиеся в Риге или Таллине до 1991 года или появившиеся на свет позже, были после распада СССР лишены гражданства. В Латвии сегодня около 220 тысяч жителей со статусом негражданин. В Эстонии таких 145 тысяч. Преследование оппозиционеров, диссидентов и нелояльных инакомыслящих врагов демократии, их демократии, тщательно скрываются и преуменьшаются прибалтийскими властями. Обыденность в Литве, Латвии и Эстонии стала объявление персонами нон грата российских журналистов, политологов, историков и артистов. К настоящему времени более полусотни граждан России – по политическим причинам лишены возможности въехать в страны Прибалтики. Вот вам и демократия. А они во всем этом обвиняют нас. 2020-е годы в Прибалтике произойдет смена поколений. Самое многочисленное поколение советского бэби-бума выйдет на пенсию, а на рынке труда его сменит поколение демографического кризиса и самой, соответственно, низкой рождаемости. К чему я это говорю? Из-за низкой рождаемости и феноменально высокой миграции произойдет деформация возрастной структуры населения. В ней критически повысится доля пожилых людей, в результате чего страны Балтии просто не смогут физически существовать. Тем более, что мы знаем, что молодежь тотально бежит в Европу. В этих странах будет некому платить пенсии и ухаживать за оставшимися там стариками. А самое интересное, что потеряв доходы от транзита со стороны России за последние годы, содержать своих пенсионеров этим странам будет не за что. И, кстати, туда бегут и хвастаются, приводят пример эти страны только наши либералы, не рассказывая о той реальности, которая там существует. Печальный итог прошедшего года показал, что Европейский Союз не оправдал надежд ни Литвы, ни Латвии, ни Эстонии в самых разных отраслях, где им требовалась помощь. Я имею в виду проблем из-за пандемии. Заставляя балтийские страны переходить на зеленую энергетику, ЕС не сделал для них электричество дешевле, хотя когда-то там было свое. Одобряя русофобскую политику Прибалтики, Старый Свет ничем не компенсировал ее действия в экономическом поле. Это я к тому, что подтверждаю, что я сказал. Они никому, эти страны, не нужны. Нужна территория. А в 2022 году эти страны может ждать неприятный сюрприз. Новые мигранты, которых ЕС заставит принимать. Венгрия, Польша и Чехия делают и будут делать все, чтобы не пустить, несмотря на приказы Брюсселя, к себе новые волны беженцев. А вот балтийские страны в этом вопросе хранят молчание. Неудивительно, что западноевропейские страны, пользуясь случаем, направят мигрантов именно в Литву, Латвию и Эстонию. А отсюда вывод. Заселение Прибалтики мигрантами с Северной Африки и Ближнего Востока – это самая вероятная перспектива вымирающей территории. У меня на этом все. До свидания, до новых встреч.